Муниципалитеты взрывались на воздух. Их составные элементы оказывались по разные стороны баррикад. Достаточно было сопоставить параллельные роли советов и муниципалитетов в течение мая-октября, чтобы предвидеть заранее судьбу учредительного собрания. Страница 359. С созывом этого последнего коалиционного правительства не торопилось. Либералы, бывшие в правительстве, наперекор демократической арифметике, в большинстве совсем не спешили оказаться в учредительном собрании, бессильным правым крылом, каким они были в новых думах. Особое совещание по созыву учредительного собрания начало работать лишь в конце мая, через 3 месяца после переворота. Либеральные юристы делили каждый волос на 16 частей, взбалтывали в колбах все демократические отстои, припирались без конца об избирательных правах армии и о том, нужно ли или не нужно давать право голоса дезертирам, насчитывавшимся миллионами, и членам бывшей царской фамилии, насчитывавшимся десятками. О сроке созыва, по возможности, ничего не говорилось. Поднимать этот вопрос в совещании вообще считалось бестактностью, на которой способны только большевики. Недели шли, но, вопреки надеждам и предсказаниям соглашателей, советы не отмирали. Временами и они, усыпленные и сбитые с толку своими вождями, впадали, правда, в полупрострацию, но первый же сигнал опасности ставил их на ноги и обнаруживал неоспоримо для всех, что советы являются хозяевами положения. Пытаясь саботировать советы, эсеры и меньшевики оказывались вынуждены во всех важных случаях признавать их приоритет. Это выражалось, между прочим, и в том, что лучшие силы обеих партий были сосредоточены в советах. Для муниципалитетов и земств отводились люди второго ряда, техники, администраторы. Тоже наблюдалось и у большевиков. Только кадеты, не имевшие в советы доступа, сосредоточивали лучшие свои силы в органах самоуправления. Но безнадежное буржуазное меньшинство не могло превратить их в свою опору. Таким образом, никто не считал муниципалитеты своими органами. Обострявшиеся антагонизмы между рабочими и заводчиками, солдатами и офицерами, крестьянами и помещиками нельзя было открыто поставить на обсуждение в муниципалитете или земстве, как это делалось в своем кругу в Совете, с одной стороны, на частных собраниях Государственной Думы и на всяких вообще совещаниях цензовых политиков, с другой. Можно сговариваться с противником о мелочах, но нельзя с ним сговариваться о жизни и смерти. Страница 360. Если взять Марксову формулу, гласящую, что правительство есть комитет господствующего класса, то придется сказать, что подлинные комитеты, боровшихся за власть классов, находились вне коалиционного правительства. В отношении совета, представленного в правительстве как меньшинство, это было совершенно очевидно. Но это было не менее верно и в отношении буржуазного большинства. Либералы не имели никакой возможности серьезно и деловым образом сговариваться в присутствии социалистов о наиболее затрагивающих буржуазию вопросах. Вытеснение Милюкова, заведомого и неоспоримого вождя буржуазии, вокруг которого сплачивается штаб собственников, имело символический характер, обнаруживая до конца, что правительство во всех смыслах эксцентрично. Жизнь вращалась вокруг двух фокусов, из которых один был влево, а другой вправо от Мариинского дворца. Не смея говорить о составе правительства, что, думают, министры жили в атмосфере условности, которую они же и создавали, двоевластие, прикрытое коалицией, стало школой двоемыслия, двоедушия, и всякой вообще двойственности.